18:05 в Москве на YouTube-канале «Дилетант». Программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацуба и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных аспектах отечественной истории, применительно к их преподаванию в школе. Константин Ральнов обеспечивает нашу связь с внешним миром. В прошлый раз мы начали цикл, который незамысловато, признаю, назвали «Екатерина Великая. Первые шаги». И кто-то довольно остроумно, по-моему, в телеграм-канале моем заметил, что вторая передача будет называться «Екатерина Великая. Вторые шаги». Ну, в общем, смешно. Спасибо за хорошее настроение. Но «Первые шаги» – это название всего цикла. В прошлый раз, я имею в виду вот этого мини-цикла, потому что он весь посвящен, ну, скажем так, первой половине правления Екатерины II, да, так сказать, примерно так мы прикинули, посмотрим, как оно получится сегодня.
Во всяком случае, внутренней политикой.
Внутренней политикой, да, потому что внешняя политика – это отдельный вопрос.
И это точно будет, если будет, то точно отдельный
цикл. Да, точно, ну, планируем, что будет, конечно. Мы вообще планируем жить и быть в эфире вечно, поэтому, соответственно, планируем, что это все тоже будет. И сегодня, в прошлый раз мы говорили в основном, собственно, практически о событиях, либо предшествующих ее приходу к власти, либо о самом переворот. Ну вот сегодня мы начинаем с того, что мы встречаем Екатерину уже государыней.
Да, собственно, сегодня речь пойдет опять о первых шагах, но уже не о первых шагах на русской земле, а о первых шагах государственного управления, о первых шагах в политике. При этом вообще-то надо сказать, что даже совершив переворот и устранив своего очень своеобразного, скажем так, аккуратно мужа, ну, нас вот довольно многие упрекали в том, пусть предыдущей передаче, что мы как-то очень доверяемся ее мемуарам. Ну, тут я объясню. Дело в том, что мы не столько доверяемся мемуарам, сколько все-таки опираемся на очень обширную литературу, посвященную Екатерине Великой, начиная от Жозеловской монографии классика российской исторической науки Николая Ивановича Павленко и кончая огромной монографией английской исследовательницы Изабель де Модриага, ну уж не говоря о замечательных книгах Александра Борисовича Каменского. А вообще у Екатерины литература большая, в том числе и дореволюционная. Есть дискуссионные моменты, есть недискуссионные моменты. Вот что касается Петра III, то, ну, за исключением Жозеловской книги Мыльникова, его оценки в литературе совершенно единодушны. Но этот разговор, так сказать, уже позади. А сейчас мне бы хотелось отметить, что даже отстранив мужа, она, в общем-то, серьезных прав на престол не имела. Дело в том, что по законам престола, по традициям престола наследия, я оговорился, сказав закона, потому что закона не было. Не было закона о престол наследии. Но по традиции, правом на престол после отстранения и тем более смерти Петра III обладала не его жена, а его сын, цесаревич Павел Петрович. И надо сказать, что даже среди участников переворота, вот этого переворота 28 июня, были те, кто полагал, что Екатерина станет в лучшем случае регеншей до совершеннолетия сына. И в частности, именно такого взгляда придерживался видный дипломат и одновременно воспитатель наследника Никита Иванович Панин. Но оказалось, что Екатерина немножко не из того теста сделана. Она на регенство не согласилась. Она сына своего малолетнего отстранила от престола полностью. И ему долгие годы придется ждать вступления на престол. Ну, все-таки смотрите, это 62-й год, то, о чем мы говорим.
46 ему, по-моему, да, будет, когда он дождется?
Он вступит на престол в 96-м году, то есть спустя, получается, 34 года. И это, в общем, серьезно.
Ну, нам, наблюдавшим доцарственную жизнь будущего Карла III, так сказать, трудно ему сочувствовать, хотя Карла хотя бы в детстве не отстраняли, чего не было, того не было.
Это правда, но дело в том, что из всех русских монархов, все-таки немножко не 21-е столетие, Павел Петрович вступит на престол в самом позднем возрасте. У него конкурентов в этом отношении нет. Никто из монархов не становился монархом за 40 лет.
Скажи, пожалуйста, Лёнь, мне, честно говоря, никогда этот вопрос не приходил в голову. Вот в момент, когда Екатерина садится на престол, каким образом официально объявлялось о том, на каком основании она его занимает? Или этот вопрос просто был обойден?
Этот вопрос, насколько я понимаю, был обойден. Был издан манифест о ее вступлении на престол, где вопрос о ее правах на этот престол просто не ставился. Дело в том, что у нее никаких прав на престол не было. Она была императрицей постольку, поскольку была жена императора. И все. И, конечно, не случайно Павел I был в таких с матерью контрах, потому что, ну, вот я в прошлый раз упоминал о том, что он довольно долго обвинял ее просто в убийстве отца, пока не получил вот эти две записки, которые счел оправдывающими. Но, кроме того, он же ее обвинял в похищении престола, который по праву принадлежал ему уже давным-давно, а она, видишь, его к престолу не допустила. Так вот, понимаешь, самое интересное, что после ее вступления на престол, вот тут прямо вот подарок для академика Фоменко с его аналогиями, когда там мама Иван Калита, по-моему, оказывается одним лицом, или баты Иван Калита, мама с Дмитрием Донским совмещается, в общем, вот все это, о чем говорить всерьез не хочется. Что я имею в виду? Повторяется вот до буквальности сходства. История 1730 года, когда Панин создает проект указа о так называемом императорском совете. Согласно этому проекту, страной должны были править 6 или по другому варианту 8 высших сановников, облеченных полным доверием монарха, а фактически Екатерине отводилась такая роль, по сути дела, представительская. И Панин это очень забавно аргументировал.
То же самое, не назначать военных старше полковника.
Там, да, как совершенно совпадающие требования.
Интересно, был ли Панин знаком с текстом кондиции?
Не знаю.
Может быть, он просто...
Вполне возможно, что да. Но аргументировал он так. Может ли хозяин управить своим домом, когда он добрым разделением своего домоводства не установит прежде порядок? Но почему-то этот аргумент возникает именно тогда, когда на престоле оказывается, во-первых, женщина, а во-вторых, женщина с очень сомнительными правами. И помнишь, как развивались события в 30-м году? Ну, мы же об этом говорили.
Ну да, конечно, да.
Когда, значит, Василий Лукич Долгорукий привез проект кондиции Анне в Метаву, и она его подписала. Деваться ей было некуда. И Екатерина подписала. Она вот этот указ о создании императорского совета подписала, потому что, видимо, ей казалось, что противодействовать она не может ни на кого опереться. Но тут же оказалось, что это как раз у Панина нет никакой опоры. У нее-то опора есть вот в лице Орловых.
Гвардейской молодежи,
да,
вообще. Да,
и круга это, гвардейских офицеров. А у него нет поддержки. И тогда она от создания императорского совета отказывается, каким образом? Она надодрала свою подпись.
Вот, то есть, похоже, она была знакома с...
Вот абсолютная копия. Не знаю, была ли она знакома. Думаю, что была, конечно. Эта история, в общем, не была тайной. Вот она свою подпись на этом проекте надорвала, точно так же, как в свое время надорвала кондиции Анна. А дальше выясняется, что это все ведь не случайно. Это все возникает тогда, когда вот вождям этой дворянской оппозиции кажется, что власть слаба. И отсюда очень простой вывод, что российская, ну, чтобы не говорить элита, скажем, верхушка. Вот верхушка российского дворянства, она, в общем, совсем не так уж мечтает о полном единодержавии. И совсем не прочь она от аристократической конституции, но вот не удается. И это, кстати, потом повторится. Ведь Панин, помимо того, что он глава иностранной коллегии, он воспитатель наследника. И вот через несколько лет, когда Павел достигает совершеннолетия, заговор создается. Павел должен вступить на престол, подписать аристократическую конституцию. И опять, так сказать, Панин, откуда мы об этом знаем?
Это та самая конституция, которую Натан Яковлевич Адельман называет конституцией фон Визина-Панина.
Совершенно верно, совершенно верно. И мы от фон Визина-то это и знаем.
А он был секретарем Панина.
Да, Денис Иванович был секретарем Панина. Он, конечно, подробно об этом ничего не описывал, но он рассказал это племяннику. А племянник – это декабрист Михаил фон Визин, который, собственно, и сделал это достоянием истории. Ну, возможно, тут какие-то искажения были при словесной передаче. Но, тем не менее, и выдал этих заговорщиков сам Павел. Вернее, как? Екатерина узнала про заговор, конечно, боком. Кто-то проболтался, дальше полицейский агент, она зовет себе сына, устраивает ему допрос и требует дать ей список. И он ей этот список дает. И она его берет и, не читая, бросает в камин.
Достаточно того, что ты сдал, да? Мне не интересно.
Видимо, кто. Да. Но я, к сожалению, не помню, у кого из историков это сказано. Вот плохо подготовился, прошу прощения. Но, конечно, есть ремарка. Она этот список знала без всякого Павла, и список был не нужен.
Есть аналогичная история, помнишь, у Манфреда описывается, когда генерал Савари, глава или Фуше, я не помню, кто-то из глав полиции, значит, требует список присутствующих на неком мероприятии у какого-то заслуженного генерала, а когда его получает, делает с ним то же самое.
Фуше, по-моему.
По-моему, да.
По-моему, Фуше. Это гораздо больше на него похоже, чем на прямолинейного Савари.
Савари военный человек, да.
Но, надо сказать, никаких репрессий не последовало, потому что к тому времени ситуация изменилась, и она была уверена в своих силах. Это вообще очень важная вещь, когда власть с оппонентами поступает мягко, спокойно, не беспокоясь, это значит, она уверена в себе. Когда она начинает этих оппонентов гонять, преследовать, это значит, она нервничает. Вот ей уже к тому времени нервничать было не надо, она понимала, что ее положение абсолютно твердое. Значит, вот она отвергла эту реформу императорского совета, а дальше надо заниматься ремонтом. Ремонтом безобразного здания российского управления. Я сейчас, естественно, цитирую не Екатерину, а, насколько я помню, это слова, принадлежащие то ли Строганову, то ли Чарторыйскому, вот из кружка
молодых друзей императора Александра.
Молодых друзей Александра I, да. Но что любопытно, они это говорили в связи с проведением сенатской реформы. Вот совершенно удивительное место, российский сенат. Его все время приходилось ремонтировать. Как только, значит, проводилась одна реформа, тут же он начинал обрастать разными комиссиями, департаментами, дополнительными отделами и превращался в абсолютно неповоротливое такое учреждение. Так было и ко времени воцарения Екатерины. И вот в 1963 году по проекту все того же Панина, никуда она его не отстранила. И видишь, он возглавляет иностранную коллегию, а тем не менее занимается и внутренними вопросами тоже. Она делит Сенат на 6 департаментов. Каждый из этих департаментов имеет строго определенный круг полномочий. И это говорит о том, что предыдущая сенатская реформа, она уже пошла прахом, и там все смешалось. И снова это будет происходить через какие-то там 40 с небольшим лет. Кроме того, очень увеличивается роль генерал-прокурора. Генерал-прокурор теперь получает право и даже обязанность лично регулярно докладывать императрице о принимаемых в Сенате решениях. То есть, понимаешь, что меняется? Ну, вот две предшественницы. Не будем сейчас о Петре III, который пробыл у власти полгода. А две предшественницы, Анна и Елизавета. Женщины, которые меньше всего интересовались государственным управлением. Анна-то вообще не по этой части. А что касается Елизаветы Петровны, то вот ее лучший, на мой взгляд, биограф, Евгений Викторович Анисимов, он писал, что она интересовалась только тем, что считала ремеслом королей, то есть внешней политикой. Все остальное она передоверила своему окружению и вообще в это не вмешивался. Она, в общем, тоже, по большому счету, государственным деятелем не была. А вот Екатерина – это, что называется, птица другого полета совсем. И она очень, конечно, стремится усилить свою личную власть. И вот теперь уже генерал-прокурор – это воистину, как и при Петре Великом.
Око государю.
Око государю, mm-hmm. Конечно, конечно. А вслед за этим, понимаешь, вот тут одна из самых, на самом деле, неприятных тем, связанных с Екатериной. Дело в том, что императрица твердо уверена в том, что все государство должно быть унифицировано по одинаковым правилам. Что все части государства должны функционировать абсолютно одинаково, что не должно быть никаких особенностей для той или иной местности. Она считала, что если какой-то части страны предоставить привилегии или завести там другую систему управления, то это приведет к тому, что эти части государства могут отделиться от России.
Лень, перекидывая мостик к тому, что у нас сегодня запланировано, может быть в этом влияние одного из наиболее для нее авторитетных мыслителей, Монтескье, который как раз и писал о том, что в зависимости от обширности территории и географического расположения, чем больше государство, тем более оно, естественно, тяготеет к диктатуре.
Я бы сказал так, что из очень многих русских монархов Екатерина дальше почти всех от стремления к диктатуре, вот к диктатуре именно, но при этом она твердо была уверена, именно вслед за Монтескье, что самодержавие – это единственная форма государственного устройства, которая приемлема для, как она писала, столь великого государства. И у Монтескье, ну,
Леш, под великим понимая большое.
Пространственное, да? Конечно. Конечно, слово «великий» тогда, прежде всего, и означало большое. Конечно. Понимаешь, ну, обществознание преподавал ты, а не я. Поэтому здесь, как бы, я, так сказать, уступаю. Но мне всегда казалось, ты знаешь, что Монтескье говорил не столько о диктатуре.
Не о диктатуре, конечно, это правильно. Он говорил о деспотическом правлении.
Он, насколько я вообще помню, он говорил так. Вот для государств маленьких, ну там типа городов-государств, вот там Венецианская республика, там республика вполне приемлема. Для таких стран, как Франция, там идеальная форма ограниченная монархия. Я не могу сказать, применял ли он термин конституционная, mm-hmm. допускаю, что нет. А вот для стран больших, огромных, таких как Россия, там все-таки самодержавие.
Вот, желательно в просвещенном варианте.
Да, конечно. Ну, вообще просвещенный абсолютизм, это уже термин больше Вольтера. Но там абсолютизм, там абсолютная монархия. И Екатерина в этом отношении была с ним, конечно, полностью согласна. Так вот, возвращаясь к вопросу территориальному. Значит, помнишь, я в прошлый раз цитировал эту поговорку, которую она не совсем правильно произносила.
Да, насчет волков и леса.
Да. Значит, полностью это звучало так, что сии провинции надлежит привести к тому, чтобы они обрусели и перестали бы глядеть, как волки в лесу. Речь, как ты, наверное, понимаешь, идет об Украине. Дело в том, что вот после печальной истории о том, как разошлись пути Петра и Мазепы, и понятно, что Мазепа в Украине – это национальный герой, а Мазепа в России – это вообще подобие евангельского Иуды, символ предательства. Вот. Так вот, после этого гетманство то уничтожалось, то восстанавливалось. В последний раз, как мы знаем, его восстановила Елизавета Петровна по просьбе своего фаворита Алексея Разумовского под его брата Кирилла Григорьевича Разумовского. И Кирилл Григорьевич, как мы знаем, он поддержал Екатерининский переворот, и он оставался гетманом, но недолго. В 1764 году она приняла его отставку с поста гетмана. Он оставался еще долгие годы, он будет оставаться президентом Академии наук, причем проживать будет, неудивительно при этом, в Батурине.
То есть в некогда гетманской столице.
Да. Он там остался просто жить, там был его дворец, никто его этого дворца не лишал.
Ну, а что истинному ученому? Ему все равно где творить.
Но у Кирилла Григорьевича вообще есть совершенно замечательная байка. Сейчас. И на Украине было установлено тогда генерал-губернаторство, то есть оно стало вот таким же генерал-губернатором, как некоторые другие в России, назначен на эту должность
Киевская генерал-губернатор.
Да, назначен на эту должность был Петр Александрович Румянцев. И таким образом...
Установлено прямое правление уже без всяких экивоков.
Да, да. Я хотел просто сказать немножко иначе, но абсолютно ты прав, что украинской автономии в составе России с этого момента нет совсем. То есть она и до этого была формально, но мы знаем, что Кирилл Григорьевич, он был вообще человек ироничный. И он говорил, что я гетман игрушечный, а последним настоящим гетманом был Иван Степанович, то есть Мазепа. Но все-таки какие-то следы вот этой автономии, пусть слабые, все-таки сохранялись формально. Теперь они уничтожены полностью. Так вот, к байке по поводу
Кирилла Григорьевича.
Кирилла Григорьевича, да. Они вообще два брата были. Вот у Евгения Викторовича Анисимова, о них глава называется «Два братья-лентяи». И там обе истории хороши. Дело в том, что к Алексею Разумовскому Екатерина прислала своего приближенного человека с тем, чтобы выяснил он, действительно ли Разумовский и Сельзет Петровной состояли
в тайном, браке.
Но церковном браке. Алексей Григорьевич молча открыл сейф, достал оттуда шкатулку, из этой шкатулки достал грамоту, развернул ее, не давая в руки, показал и молча бросил в камин. И Евгений Викторович Анисимов это комментирует так, что за годы, проведенные при дворе, вчерашний казак стал мудрым царедворцем. Он понял, что если Екатерина спрашивает, было ли такое, значит, она за Орлова замуж выходить не хочет. То есть, подтвердить не хотелось.
Вспоминается еще одна байка. Вот графиню Орлову вряд ли, да?
Да, да. И это понятно, кстати. Значит, а сказать нет, лгать не хочется. Бросил в камин. Кстати, уж если ты вспомнил о графине Орловой, то это Панин. И вроде бы его Екатерина тоже спрашивала, вот следует ли ей или не следует выходить за Орлова. Он сказал, ну, императрица может поступать, как ей заблагорассудится. Но кто же станет повиноваться графине Орловой? Так вот, если вернуться к Кириллу, то это уже было гораздо позже. Это уже Екатерины не было в живых. На императорском престоле находился Павел Петрович. Ехал мимо его имения фельдъегерь из Бессарабии с известием о том, что умер Румянцев. Он спросил, что передать императору. Кирилл помолчал, сказал, передай, что я умер. Вот так. Ну, теперь следующий шаг. Вот она вступает на престол, и в 64-м году издается указ. Указ, который издавался уже однажды. Издавался Петром III. Но при вступлении на престол Екатерина его аннулировала. Через два года она его снова издает.
Это... О даровании вольности и свободы?
Нет. Нет. Это само собой, но я другой указ сейчас имел в виду просто. О секуляризации церковных земель, не только монастырских, а вообще церковных земель, это и земли епископств, и крупных приходов. Почему она это отменила, понятно. Петровский этот указ вызвал крайнее недовольство, и она, видимо, таким образом рассчитывала популярность свою укрепить. Но к этому времени, к 64-му году, она поняла, что никакой серьезной оппозиции нет. И никаких протестов не будет. между тем, так сказать, передач в казну монастырских земель сулила удовлетворение, во всяком случае, одного государственного интереса. Дело в том, что монастырские крестьяне, не в обиду, будь сказано, православным монахам, постоянно волновались. Они вставали чаще помещичьих. Это говорит о том, что жилось им довольно худо под святыми отцами. И в результате теперь создается коллегия экономии, туда передаются эти монастырские крестьяне. Это, между прочим, 911 тысяч ревизских душ, почти миллион. Значит, около 2 миллионов, а может и больше 2 миллионов человек. И они составили теперь особый разряд государственных крестьян, экономические крестьяне, а возражал один единственный церковный иерарх. Был такой митрополит Арсений Мациевич, ну, видимо, белорус по происхождению, который действительно рискнул выступить против и был со своего церковного поста мгновенно сведен.
И с ним связана, кстати говоря, история, он кандидат в русские железные маски, так называемые. Да, да. История сама по себе необычайная, интересная, увлекательная. Надеюсь, что мы с Сергеем Бунтманом как-нибудь извернемся.
Да, я думаю, что это скорее для Нетака, конечно.
Мы прервемся буквально на полминутки для обычной нашей в середине часа книжной рекламы. Оставайтесь с нами.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
shop.diletant.media, наш кормилец, наш интернет-магазин, как обычно, предлагает вам много всякой литературы. Ну, во-первых, обратите внимание на то, что уже второй день в продаже появился свежий номер журнала «Дилетант». Главная тема номера – Николай I и его жандармы. Там речь идет не только о политической полиции, но и о политической полиции и вообще о николаевских способах воздействия на общество. Там и цензура, там и то, что сегодня называют чиновным беспределом, и вообще, как обычно, и за рамками главной темы много всего, как нам кажется, интересного. Ну, а из конкретных новинок, действительно новинок нашего сайта, книга двух историков, чьи имена мне по моей малограмотности ничего не говорят, Кай Берт и Мартин Шервин, а вот имя человека, чья биография, собственно, предлагается, говорит, уверен, что не только мне, но и вам, это Юлиус Роберт Оппенгеймер, да, прошу прощения за заминку, «Триумф и трагедия американского Прометея», ну, Прометея, да, принес людям огонь, в данном случае огонь, как и в случае легендарного Прометея, огонь, который может согреть, огонь, который может дать электричество, а может и уничтожить, вот, и, соответственно, вот эта книга с печатью от «Эхо», а если вы пожелаете, то и с автографами тех ведущих и постоянных гостей, которых вы попросите расписаться, может стать вашей. Возвращаемся к нашему 18-му
веку. Возвращаемся к секуляризации, потому что они тут еще кое-что есть сказать. И вот, я, ну, мне по возрасту уже разрешается, преднамся мемуару некоторому. Это был еще, по-моему, рубеж 80-х, 90-х. Поехали мы с детьми в Ясную Поляну, там в палаточках пожили. И тут наша тогдашняя руководительница, а есть у нас с тобой коллега, для которой, как известно, верст не крюк. Кто-то говорит, а вот есть тут не очень далеко, в Орловской области, город Болхов. Вот вам проспектик, а в проспектике просто вот родной брат Суздаля.
Разлили малины и золотые купола.
Да. И мы туда. Значит, приезжаем в Болхов, город ободранный до совершенно невозможного состояния. Два собора, глядя на которые, у меня было впечатление, что они, знаешь, вот как избушка в сказке Андерсена, не падают, потому что думают, на какой бок им падать. Краеведческий музей с тремя, по-моему, залами. Ну, руководительница наша спрашивает, а вот что тут еще есть вокруг? Ничего нет. Кто-то говорит, а вот есть развалины монастыря. Приезжаем мы к этим развалинам монастыря, и какая первая идея у всех? Развалины, вот оставшие стенки, мне по пояс. Никто ничего сказать об этом монастыре не может, но, естественно, первая мысль какая? Ну, большевики ободрали. Ну, в данном случае большевики вот не при делах совсем.
Не успели, да?
Нет, они не то, что не успели, да, а припозднились
малость. Припозднились, вот я имею.
Да, а в этом смысле, конечно, не успели, потому что монастырь был закрыт как раз по екатерининской секуляризации и разрушаться стал с того времени. И все это время растаскивали местные жители кирпичи, так что вот осталось, я говорю, мне по пояс.
Вспоминается сказка Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», когда медведь пытался навести какой-нибудь порядок, выяснил, что до него Магнитский все, что можно, разрушил. Да,
да, но тут как раз вот порядок наводили железной метлой, и я бы сказал, что вообще как раз вот Русской Православной Церкви Екатерину не должны любить, потому что цифры выглядят так. Я не могу сказать по всей империи, у меня есть данные только по Великорусской ее части, цифровые. Было в России на момент проведения секуляризации 954 монастыря. Из них 569, то есть это довольно заметно больше половины, были закрыты.
Лень, я правильно понимаю, что закрыты они были в основном потому, что обезлюдили к этому моменту? Или это на
Нет,
самом деле
не все? Так? Ну, конечно, отчасти ты прав, потому что были монастыри, в которых там оставалось по
1-2
полтора монаха,
да,
да. Но были и монастыри, в которых, в общем, было вполне значимое количество монахов, их перевели в другие монастыри. Но судьбы многих монастырей вообще оказались довольно печальные, потому что, понимаешь, ведь, ну как, земли нет, сами себя обеспечить монастыри не могут. Значит, они были переведены на казенное обеспечение. И это, кстати, вот завершение той Петровской реформы, которая превратила церковь в казенное учреждение, то есть теперь это еще и казенное жалование.
И, кстати говоря, отсюда выражение, которое мы до сих пор иногда используем, заштатный.
А вот об этом сейчас.
Заштатный монастырь.
А вот об этом сейчас скажу, но это не закрытые монастыри.
Не закрытые.
Это другая категория, да. Значит, среди тех монастырей, которые уцелели, было 4 очень богатых. Все они ныне действуют. Это 4 лавры. 2 лавры в современной России, Троице-Сергиево и Александр-Невская столичная, и 2 лавры в Украине, и, в общем, они звучат в последнее время в новостях, и звучат иногда, ну, в новостях таких политических. Это вот Киево-Печорская лавра, в которой буквально на днях был скандал, и Почаевская лавра. Вот 4 лавры было тогда в России. Монастыри, которые не получили статус лавр, были разделены на 3 класса. Соответственно, первого, второго и третье классные. Это не только кают на пароходах, это еще и монастыри так делились. И надо сказать, что монастыри первоклассные обеспечивались неплохо. Там монахи жили вполне сносно. Во второклассных и третьеклассных монастырях жили монахи откровенно бедно.
Я правильно помню, вопрос очень похожий на предыдущий, что вот эта классность опять-таки формально зависела от населенности монахами. Первоклассный, по-моему, свыше 50,
да,
что-то в этом роде.
Отчасти да, но с другой стороны, понимаешь, как мне кажется, я не очень большой специалист в церковной истории, но как мне кажется, эта же классность еще и влияла на численность монастырей.
То есть первоклассные они подтягивались?
Первоклассные они подтягивались, там жилось, я говорю, неплохо, в лаврах так просто вполне сытно, а в второклассных и особенно третьеклассных монастырях жилось бедно. Но были вот те монастыри, которые ты сейчас вспомнил, заштатные. Они были выведены за штат, таких монастырей был 161, вот из сохранившихся. Значит, смотри, 954 было, 569 из них ликвидировали, а из оставшихся 161 вывели за штат. Что такое заштатный монастырь?
То есть больше трети получается.
Конечно. Угу. Что такое заштатный монастырь? Это монастырь, который ни копейки от государств не получает. За счет чего живут монахи? Земли нет. Значит, есть какие-то огороды, которые сами они могли обрабатывать, а дальше за счет того, что называется доброхотными даятелями. Вот паломниками, которые что-то жертвовали. И там монахи в буквальном смысле слова нищенствовали. Причем это, вот я говорю все время монахи, в общем, меня надо бы поправить, потому что это не только монахи, но в больше, по-моему, чем в половине случаев, это монахини. Это женские монастыри многие. И, конечно, вот после того, как была проведена секуляризация и монашество, как и многие церковнослужители в приходских церквах перешли на государственное обеспечение, конечно, духовенство превратилось окончательно в разряд чиновничества. И это, кстати, очень тяжело сказалось и на положении православной церкви в государстве, и, кстати, на отношении, насколько я понимаю, причем отношение двояком. С одной стороны, это отношение снизу, вот крестьяне относились все-таки к духовенству как к родоначальству, а с другой стороны, со стороны дворянства, которое смотрело на духовенство традиционно все-таки сверху вниз. Были, конечно, случаи, мы их знаем, когда в монастырях оказывались дворяне или дворянки. Ну, достаточно вспомнить хотя бы вот монастырь женский на Бородинском поле.
Да, можно вспомнить игумению Митрофанию, так да. сказать, настоятельницу Серпуховского монастыря.
Вот. Но в целом дворянство никогда в России, ну, по крайней мере, вот с середины 18 века, не считало духовенство ровней себе.
И не шло туда. Отец Сергий – это исключение.
Ну, в духовенство приходское, понятно, не шло, потому что приходское духовенство, в отличие от такого же приходского духовенства в католическом мире, где целибат господствует, размножалось внутри себя. И тоже ему, в общем, некуда было еще и приткнуться. Отсюда, кстати...
Младшие сыновья шли куда угодно.
Да, огромное количество выходцев из духовенства, ставших разночинцами, потому что... Ну,
мой прапрадед, у батюшки, гимназический учитель.
Конечно, у батюшки пятеро детей... Как он их всех пятерых устроит свой приход? Вот. Ну, а теперь все-таки к другому. Значит, я думаю, что вот такое отношение Екатерины к православной церкви, а мы не первый раз об этом говорим, мы вот говорили и в прошлый раз о том, что она, конечно, демонстрировала уважение к церкви, но при этом все-таки на хорах пасьянсы раскладывала. Я вообще не знаю, была ли она верующей. Дело в том, что она... искренне считала себя, и во многом, по-видимому, не только считала, а и была, ученицей французских просветителей. Вот ты упомянул Монтескье, но с Монтескье ей не судьба была переписываться, потому что они не совпали хронологически. Да. Но с такими людьми, как Вольтер, Дидро,
Д'Аламбер, Грим.
Грим, да, вот я как раз хотел Д'Аламбера упомянуть, она состояла в регулярной переписке. И... В общем, понимаешь, вот тут надо о чем сказать. Очень часто Екатерину изображают такой большой лицемеркой. Вот это у Пушкина присутствует. Пушкин, молодой Пушкин, не эпохи капитанской дочки, скажем. Нет, годовщина – это особый разговор. А вот не по их капитанской дочке. Он ведь Екатерину называл тартюфом в юбке. Существует, надо сказать, совершенно издевательская характеристика, данная Екатерине Алексеем Константиновичем Толстым. И в чем же тут причина, и где здесь корень зла, сама Екатерина постигнуть не могла. Пардон за мой французский. Мадам, при вас на диво порядок расцветет, писали ей учтиво Вольтер и Дидерот. лишь надо народу, которому вы мать, скорее дать свободу, скорее свободу дать. Месьезем возразила она в уме комбле и тотчас прикрепила украинцев к земле. Но дело в том, что все значительно сложнее. Я вот собираюсь в течение нашего цикла довольно много говорить о том, насколько справедливы или несправедливы эти обвинения. Вот в одном из таких писем Екатерина пишет: «Власть без народного доверия ничего не значит для того, кто хочет быть любимым и славным. Этого легко достигнуть. Примите за правило ваших действий благо народа и справедливость, неразлучные друг с другом. Свобода – душа всех вещей. Без тебя все мертво. Я хочу, чтобы повиновались законам, а не рабов». Понимаешь, есть у нее и другое письмо, причем это письмо Вольтеру, которое читатель часто принимает, так сказать, за чистую монету. Вот она пишет ему, что наши налоги так незначительны, что каждый из моих подданных мог бы иметь по воскресеньям курицу в супе.
Сколько это курицы из времен Генриха IV?
Ты все понял,
плескается сразу, по супу, да.
Точнее, она говорит так, что да, может иметь курицу в супе, если захочет, и при этом добавляет, но в последнее время они стали предпочитать индеек курам. То есть, понимаешь, я когда учебник писал много лет назад, тоже по глупости ляпнул, что а вот поверил ли в благостное описание сам Вольтер. Мне сегодня смешно эту свою фразу перечитывать, потому что, конечно, Екатерина пишет Вольтеру не абы кому, не русскому корреспонденту, не слишком грамотному, а Вольтеру. И она совершенно явно с ним играет в эту словесную игру. Она ему напоминает о Генрихе IV, и он прекрасно понимает ее намек. И это такая именно изящная игра.
Троллинг. Сегодня мы это называем легкий.
Я такой бы сказал, что это ирония просто.
Просто ирония.
Просто ирония. Конечно, она дает ему понять ироническое вот это свое отношение. А Вольтер заявляет, есть у него такая гениальная цитата, мне она очень нравится: «Я боготворю лишь три предмета: терпимость, свободу
и вашу императрицу.
Конечно, когда он ее называет Северной Семирамидой, ей это не может не льстить. А кому не польстит, когда тебя так называет сам Вольтер?
Лень, а не было ли здесь такого момента, вот то, о чем писал гений, да, я и сам обманываться рад, ведь вот эти люди, которых мы сегодня назвали, а там еще было пара десятков, они так ждали появления просвещенного монарха во плоти. Какие были надежды на Фридриха Великого, да?
Колоссальные, у того же Вольтера.
Не очень, да, реализовалось.
Не скажи. Все-таки король-философ, именно его называли. Ну, да.
Вот мне кажется, что вот столько авансов, сколько было ей выдано, во многом объяснялось их желанием поверить.
Нет, конечно. Это, конечно, так. И известно, что когда Дидро приехал в Россию и вел с ней беседы, то она потом очень иронически отозвалась о нем, скажет, что если бы я вздумала все его рецепты, так сказать, воплотить в жизнь, то мне надо было вообще свою империю ликвидировать. Это все так. Но ты понимаешь, в данном случае меня интересуют не столько их оценки, сколько ее позиция. Здесь не лицемерие, здесь не только честолюбие. Честолюбие присутствует, но не только честолюбие. А дело в том, что она, вот я уверен, что многие со мной слушатели не согласятся, но я, чем больше о ней читаю, тем больше уверен в том, что она действительно мечтала о государстве, в котором благоденствуют подданные. Вот, понимаешь, она человек просвещения. А просвещение, между прочим, это идеология, основанная на вере во всемогущество человеческого разума.
Конечно.
А если так, то все препятствия можно преодолеть. Это сегодня многие историки говорят, и не без оснований, конечно, говорят, что вообще нельзя говорить о прогрессе. Прогресса нет. Потому что прогресс в одном оборачивается потерями в другом. Ну, не будем сейчас
критерии размыты, да, понятно.
Да. Но, понимаешь, в этом смысле она похожа на Петра, который тоже считал, что все преодолимо, надо принять отличные законы и близко к идеалу их выполнять. Она в этом только похожа на Петра, во всем остальном она Петру, на мой взгляд, прямая противоположность. Здесь надо иметь в виду, что Петр, как известно, собирался принять новое уложение. Ничем не кончилось, он сделать этого не успел. Елизавета Петровна собиралась, как мы знаем, принять новое уложение, умерла, в общем, накануне созыва уложенной комиссии. И получается, что в России вообще официально-то, вот в 60-х годах 18 века, продолжает действовать не что иное, как соборное уложение 1649 года. Конечно, мы знаем, что есть в мире конституции, которые и по 200 лет живут. А иные уже и больше, чем по 200 лет.
Ну, американская,
на конституцию США я...
Приближается к 2,5
столетиям. Не только намекаю, а просто открыто говорю.
Да.
Но дело в том, что соборное уложение – это документ совершенно другого типа. Это документ, который гораздо больше похож на варварские правды, чем...
Описывающий конкретные ситуации.
Да, вот что, в принципе, что тебе за это будет?
Угу.
Судебники, русская правда, они все по этому принципу построены. И, кроме того, за это время был принят колоссальный ворох просто документов, указов, законов, сенатских распоряжений, которые, во-первых, друг с другом плохо согласовывались, а иногда прямо друг другу противоречили. И разобраться в этом ворохе было совершенно невозможно. Мы знаем, и мы об этом говорили в наших передачах, что решение, в конце концов, будет найдено только Михаилом Михайловичем Сперанским, когда будет издан свод законов, а до этого гигантский...
Ну, это уже при Николае Первом.
Да, гигантский документ, полное собрание законов Российской империи. Так вот, Екатерина делает новую попытку взяться за решение этой грандиознейшей задачи, для чего созвать уложенную комиссию из выборных представителей сословий. Но Екатерина берется за эту задачу по-новому, так как не могла за нее взяться Елизавета Петровна. Она перед тем, как комиссию созвать, в течение 2 лет работает над так называемым наказом депутатов. И при этом она открыто совершенно говорит, что для своего наказа я обобрала маркиза Монтескье. Вот здесь вот о чем надо сказать. Екатерина, безусловно, не была мыслителем вот того порядка, который входит в историю именно как философы, мыслители, создатели новых идей. Это не Дидро, это не Монтескье, это не Вольтер. И не Д'Аламбер, и не Грим. Но она была, ну как бы сказать, практик. Она умело компилировала труды философов. И в основу, конечно, она положила трактат Монтескье. И вот здесь можно прям большими кусками зачитывать наказ. Я думаю, что мы сделаем уже не сегодня, а в следующий раз, чтобы на середине не рваться. Но при этом надо вспомнить еще одно. Прежде чем работать над наказом, Екатерина провела очень необычный конкурс.
Конкурс вольного экономического общества?
Да. Это конкурс вольного экономического общества. Как раз в 1965 году это общество было основано, и сразу же был объявлен конкурс на лучшее решение сложной проблемы. Проблема гласила, что полезнее для государства, чтобы крестьянин имел в собственности землю, прошу прощения, интонация неправильная, чтобы крестьянин имел в собственности землю или токмо движимое имение. И сколь далеко его права на то или другое имение простираться должны. Понимаешь, вот для наших современников, ну и что здесь такого? А для современников Екатерины это была абсолютная революция в головах. Потому что как это крестьянин должен иметь в собственность?
Он становится субъектом гражданского права?
Конечно. Вся крестьянская собственность – это собственность барская.
Угу.
И все, что крестьянину принадлежит, включая его собственную жизнь, тоже барское. А здесь ставится вопрос даже о том, чтобы крестьянин в собственности имел не только там скотину или инструменты, или какое-то другое имущество, но землю. Ставится так вопрос. И надо сказать, что русские мыслители, в общем, осторожничали. Не очень охотно принимали участие в этом конкурсе. На конкурс поступило из России 7 работ. А всего их было 162.
Насколько широко разошлось по Европе-то объявление об этом конкурсе?
Видимо, чрезвычайно широко. И надо сказать, что...
Сейчас, извините, пожалуйста, вот один дурак брякнул в чате, что у нас запись. И тут же народ подхватил, запись. Ну, это вот я для того, чтобы... Я для чего слово «дурак» произнес? Не для того, чтобы кого-то обидеть, а чтобы люди убедились, что нет, не запись, прямой эфир. Ну, как еще им показать? Продолжайте, Леонид Александрович, не отвлекайтесь, это моя часть.
Да, я этого не видел.
Это моя часть, моя ноша.
Ты понимаешь, вот эти европейцы, которые приняли участие в конкурсе, они все как один. Вот поголовно они писали о том, что общество, основанное на рабстве, неминуемо идет к упадку. Они все писали о том, что рабство, а крепостное право для них было тем же рабством, они здесь различий никаких не делали. Что рабство опасно и для общественного спокойствия. И, конечно, Екатерина, видимо, работая над наказом, эти труды учитывала. А победу в конкурсе одержал французский академик, имя которого по-русски передавалось как Делабей, а вообще это был Берде Делабей. Аббе.
Делабе, да.
Да. Аббат. После «л» там ставится апостроф.
Ну, у нас Дидро, как мы помним, называли Дидеротом.
Да, совершенно верно. Вот я сегодня так и процитировал Алексея Толстого.
Конечно, а куда его? В размер-то нет.
И эта работа, получившая первый приз, была вообще очень осторожной. Берде Делабе писал: «Могущество государства основано на свободе и благосостоянии крестьян. Но наделение их землей должно последовать за освобождением от крепостного права». Но при этом ошибется тот, кто решит, что Берде Делабе призывал к немедленному освобождению крепостных крестьян. Наоборот, он советовал всячески не спешить, не торопиться, а начать с того, чтобы крестьян подготовить к восприятию свободы.
Означает ли это первый приз, то, что это было созвучно идеям самой Екатерины?
Ну, я совершенно в этом не сомневаюсь. Мы всегда высоко оцениваем то, что нам нравится. Екатерина не исключение. Я думаю, что она поступила ровно так же. И вот здесь очень интересный, конечно, вопрос. А почему они все советуют не спешить? А потому что в случае внезапной реформы, освобождающей от крепостного права, все, как русские, так и европейцы, опасаются анархии.
Как будто 200 с половиной...
не было.
200 с половиной, так правильнее сказать,
да.
Лет не было. Ну, о современных делах нам... статутом нашей программы судить не положено, но это не касается коллег с канала «Живой гвоздь». И в ближайшее время, я думаю, если вы останетесь на этом канале, вы наслушаетесь много чего о текущем моменте. Конкретно после 19.00 в 19.05 в программе «Особое мнение» Айдар Ахмадиев беседует с политиком Михаилом Световым, которого российские власти считают иностранным агентом, а в 21.00 еще один иноагент по версии российской власти, программа «Статус», соответственно, Екатерина Шульман и Максим Курников. Ну, а мы прощаемся с вами до следующего вторника, и, как и в прошлый раз, я предупреждаю поклонников передачи «Не так», что в ближайший четверг ее не будет, у меня вторая половинка, тоже коротенькая, вторая половинка отпуска. Ну, а программа «Были о правах» с Калоем Ахильговым, насколько я понимаю, в этот раз должна быть, хотя не проверял, честно сказать, поэтому головой не отвечаю. Всего вам самого доброго, с вами были Леонид Кацова, Алексей Кузнецов, Константин Ральнов.